платы за жизнь в пустошках, разумеется, никто не брал. Лишних людей здесь не водилось, а монстры? С ними можно справиться. Иные двуногие пострашнее любых монстров будут. Эварха открыл глаза и некоторое время соображал, где находится. Дощатый потолок нависал низко, косо, торчавшую в щелях паклю шевелил беспрерывный сквозняк. Комнатка была крошечная, темная, почти пустая, если не считать скрипучего топчана, где и возлежал Эварха, раздетый и укрытый грязноватым лоскутным одеялом. Грудь стягивала тугая повязка, тоже не слишком чистая. Рана не болела, скорее тупо ныла, и все тело было словно деревянное. Правда, стоило шевельнуться, как боль напоминала о себе. Голова напротив соображала ясно, и ловец счел за лучшее не вертеться, пока не выяснит, что с ним все-таки стряслось. На древней табуретке коптила масляная лампа. Ставни плотно заперты, в щели не пробивалось ни лучика, снаружи доносился только заунывный свист ветра. Внизу кто-то медленно ходил, чем-то поскрипывал и раздраженно ворчал. Ловцу даже напрягаться не пришлось, чтобы вспомнить, кто всегда так скрипит и ворчит. Против воли губы его расплылись в улыбке. Значит, нашел его старый хрыч, не бросил, вытащил. Хвала всем богам, истинным и ложным, и ладно, даже спасителю. Сегодня благодарностей не жалко. Хотя пустошник, конечно, за даром даже матери родной воды не подаст. И у школе он и Варху приволок к себе, лечил и ухаживал, значит, рассчитывал на немалую прибыль. Оно и понятно, это ж именно он, пустошник, свел и Варху со святыми отцами. И, конечно, хорошо бы знать, где сейчас богиня. Кристалл, спасший его в межреальности, скорее всего, лопнул. Ловушка неустойчива, а древняя, окажись она на воле, все равно, что разгулявшийся тайфун разрушит все, до чего дотянется. Убрать бы ее из города, да поскорее. Эварха еще раз осмотрел себя и с изумлением обнаружил, что железный перстень с впаянным в оправу черепом по-прежнему на пальце. Глазницы приветливо засветились алым, а челюсти только что не заулыбались, хотя куда уж больше. «Спасибо, черепушка!» Ловец погладил череп указательным пальцем. «Выручил. А я помню, что тебе обещал». Шаркающие шаги вдруг раздались совсем близко. Дверь скрипнула, потянула холодным воздухом, пахнущим пылью и машинным маслом. «Но?» — без предисловий и приветствий вопросил пустошник, ставя на пол яркую, почти целую свечу. «Вот говорил же я Мелге, всегда говорил. Мало он тебе ремня выписывает. Меня он, конечно же, не слушал, дескать, спаситель велел добрым к людям быть. Добрым! Ха! И чем это все кончилось, а? Я тебе спрашиваю. Чем? Одни протари да убытки от тебя, недоделанного». «Привет, хозяин ласковый», — ухмыльнулся Эварха. «Я тоже рад тебя видеть. Честное слово, рад». Пустошник снял с табуретки масляную лампу. Своей знаменитой левой рукой, точнее, латунным протезом с острыми, как крючья, пальцами. Заскрипел суставами и шарнирами, не спеша уселся. Это значило, разговор пойдет серьезный и, скорее всего, о деньгах. И даже точно о деньгах. Выглядел старый хрыч весьма колоритно, даже для вольного города, где, казалось бы, привыкли ко всему. Невысокий, сгорбленный, с длинной седой бородой. Лишь кое-где еще мелькали смоляные пряди. Всегда в одной и той же темной хламиде. Лицо уродовали следы давних сильных ожогов. В левой глазнице бронзовая трубка с линзами, с жужжанием выдвигавшаяся и уходившая внутрь. Вместо левой руки, отнятой по самое плечо, под хламидой прятался искусно сделанный протез. Поговаривали, что старик некогда был одним из лучших мастеров-алхимиков, а может и заклинателей, и покалечился сам, очень давно, в молодости, пытаясь обратить свинцовый брусок в красное золото. При помощи огненных элементалей и серной кислоты добавляли иногда отдельные знатоки. Эварха был уверен, что все это полная ерунда, за исключением идеи обратить свинец в золото. Если так, то с тех пор пустошник явно поумнел и нашел куда более действенный способ поддерживать свое благосостояние. «Вот что!» — старик выразительно пощелкал латунными пальцами. «Не в моих привычках ходить вокруг да около, так что начну с главного. Дела твои, приятель, сейчас как у дохлого гоблина». «Да ну!» — прищурился Иварха. «Даже если дела его и впрямь не лучше, чем у дохлого гоблина, торговаться следовало все равно». «Преувеличиваешь, сударь мой пустошник, шутки все шутишь». «Дохлый гоблин, говоришь? Ну, гоблин, может, он и дохлый, а я пока еще жив». «Жив? Ненадолго». Пустошник захихикал. «Тебя, приятель, так приложило, что аж до самых печенок-селезенок. Не знаю в точности, кого ты словил, но отделало оно тебя знатно, а отродясь такого не видывал». «Значит», — с елико возможным спокойствием отозвался ловец, «святые отцы вдвойне заплатят особую премию за сильное существо. Не ты ль, сударь мой дорогой, твердил, что слово их крепкое?» «Ишь», — покачал головой старик. «Хорохоришься, парень, молодец, это я люблю. Нюни не распускаешь, правильно. Но, приятель, кабы не я, мокрое место бы уже от тебя осталось. Да-да, очень такое мокрое и красное. И от пустошек тоже, потому как тварь ты сюда приволок, какова из садка твоего, или как там это у вас именуется, только что в окошечко не выглядывала. Вырвись на волю, половину города в порошок бы стерла. А теперь представь, дорогой, что дошла б весть эта до лорда-хранителя, а?» И пустошник выразительно подсокал языком. «Понятно. И сколько ж по таким делам ты с меня хочешь?» Иварха решил сам пойти в атаку. «И так ясно, что сдерет старый пройдуха все, вплоть до собственной ловца кожи». «Тянуть не любишь, да-да», — с явным удовольствием кивнул пустошник. «Ну вот тебе». И он назвал сумму. Назвал, пальцами латунными пощелкал и уставился на ловца. Линзы в глазнице выжидательно поблескивали. «Чтоб тебе, живоглота!» — с тоской подумал Иварха. «Эх, и возразить-то ведь нечего. Он прав, а я нет, потому что знаю, что эта цена честная. Ну, для пустошника честная. И не стану шибко спорить. Прощай, гульба в жутком гноме и год безбедного существования. Прощайте, лучшие девочки города и лучшая жратва. И даже новая куртка настоящей драконейтовой кожи. Давай, Иварха, как на ноги встанешь, иди с суккуба, добывай по грудастии, ее выгоднее всего продать можно. Потому что лучше быть живым дураком, чем мертвым ловкачом. Старая и прекрасная истина. Впрочем, это не значило, что торговаться не имело смысла. Но... Ловец прочистил горло, скривившись от боли в груди. «Мы ж с тобой, сударь мой, пустошник, давно знакомы. Ни одно дело проворачивали. А потому давай-ка сбавим чуток ради старой дружбы, а? Какая тебе выгода, коль по миру меня пустишь? Коль брюхо у меня к хребту прилипнет, а потом я и от голода окочурюсь. Я же мало что не лучший твой добытчик». «Ты в риды не завирайся», — сердито заскрипел пустошник. Он, как всегда, разозлился. С ним пытались торговаться там, где, по его мнению, никакой торговли быть не могло. «Принца мне тут эльфийского не строй, ага. И добытчик ты не лучший, есть и тебя поудачливый. Цены сбивать в борделе будешь, понял? Нет, ну надо же, его из полного дерьма вытащили, жизнь спасли, а он еще жмотится. Какова благодарность-то, а?» «Моя благодарность не будет иметь границ. В пределах разумного», — не сдавался Иварха. «Вот только зачем ты меня спасал, ежели по миру пустить намерен? Или голодом уморить?» «Голодом? Каким таким голодом?» «Нет, посмотрите на него, люди добрые. Он таки делает мне смешно. Как будто я не знаю, какую тварь ты приволок. Или каким золотом слуги спасителя его заплатят». «Ну да», — с тихой яростью подумал ловец. «Пустошник, само собой, все знает. Сам Иварху на это дело и подрядил. И про аванс знает, и про особую премию. Так что теперь, конечно, ни гроша не уступит». Но вслух ловец все же повторил. «Так какая разница, сколько святой отец заплатит, ежели ты у меня последний грош отобрать грозишься?» Не то что снаряжение обновить, так и хлеба не укупишь с твоими-то расценками». Ответом было только возмущенное сопение. «Ну хорошо, сударь мой пустошник», —